tenemos que pelear. Haz de cuenta que esto fue en mayo.
En du har som kommer från Norge. Du checkar checkin.
Стопроцентная гарантия. Как лидеры венгерской революции отправились на мирные переговоры с Кремлем и оказались в изгнании. Украинская правда. Сегодня на рассвете советские войска начали наступление на столицу с намерением свергнуть законную демократическую власть. Наши силы дают отпор. Было произнесено 4 ноября 1956 года на венгерском радио Words Imre Nagy, который в самом разгаре революции вернулся на пост премьера. Кремлевская операция «Вихрь» против правительства Нади началась с кодового сигнала «Гром». Для управления стратегическими объектами в Будапешт первыми отправились спецназовцы. В составе пехотного батальона и 150 десантников на БТР, усиленных 10 танками. Далее шли основные силы трех дивизий армии СССР. Через час они с боями пробились в город, который был полон надписей «Рушки Хазы» – «Русские домой». Однако кульминацией венгерской революции стало не прощальное радиозаявление скрывавшегося в посольстве Югославии Имри Надя, и не военное нападение на Будапешт. Перелом произошел несколькими часами ранее на советской авиабазе Текель на Дунае острова Чапель, где ночные переговоры оказались ловушкой для представителей нового венгерского правительства. Арестованы высокопоставленные чиновники, которые по наивному указанию Нади приехали вести переговоры о выводе войск СССР из страны. Позже один из них, министр обороны Пале Малетера, казнен вместе с Имри Надемом и журналистом-политиком Миклош Гимеш. Это стало итогом антикремлевского восстания и поучительным результатом веры в обещания Москвы. Летом 2016 года в России вышла книга «Записки из чемодана» с воспоминаниями Ивана Серова, первого главы КГБ, задержавшего венгерских переговорщиков. Мемуары генерала якобы были найдены в 2012 году, когда была демонтирована стена гаража на бывшей даче Серова. Некоторые из них вошли в книгу, которая была издана при содействии Владимира Мединского, тогдашнего министра культуры России, которого Путин назначил своим переговорщиком. Книгу, обеляющую Ивана Серова, виновного в организации репрессий в Украине, депортациях чеченцев, калмыков, крымских татар, отредактировал депутат Госдумы Александр Хинштейн, нынешний губернатор Курской области. Для выполнения воли Кремля и Лубянки Серов делал все, что служило достижению цели, писал Хинштейн. Если нужно, умел быть одновременно хитрым и коварным. Его фирменный конь – заманивать врагов в ловушку. Так были нейтрализованы лидеры польского и украинского, а позже венгерского сопротивления. Серов привык не обсуждать команды, а выполнять их, за что, собственно, и был оценен руководством. По воспоминаниям Ивана Серова и еще одного важного участника событий в Венгрии, замначальника штаба корпуса спецразведки, украинца Евгения Малашенко, мы реконструируем историю о том, как Кремль обманул и силой подавил Будапештское восстание. Красивая шахматная доска. Поздно вечером 1 ноября 1956 года один из членов правительства Имре Надя появился на аэродроме Текель. Это был Янош Кадар. Он вошел в штаб особого корпуса армии СССР в сопровождении нескольких человек, среди которых был сотрудник советского посольства. За несколько дней до этого Кадар поклялся, что ляжет под советские оккупационные танки, но не пустит их в страну. Теперь он добрался до Текеля, пройдя по темным тропам, преодолевая многочисленные лужи и ручьи. Совсем скоро политик станет хозяином Венгрии под руководством Москвы на 30-летие. Но в этот момент у 44-летнего Кадара лишь усталое лицо и мокрые ноги. чуть улучшают настроение Яноша новые носки и офицерская обувь, привезенные с авиабазы. Когда Евгений Малашенко спрашивает, как обстоят дела в Будапеште, гость отвечает: «Я покинул правительство Нади и теперь думаю, что делать дальше». Кадар очень оживляется, когда замечает на столе красивые шахматы и что-то шепчет одному из своих товарищей. Даже средний редактор после этой пародии мог бы сделать очевидное склеивание. Через год и 7 месяцев, 16 июня 1958 года, в социалистической Венгрии под руководством Яноша Кадара казнены контрреволюционеры и «фашисты» в кавычках Имре Надь, Пал Мелитер и Миклош Гимес. Но до этого Кадар по сценарию Кремля должен немного отдохнуть на советской базе. Утром 2 ноября 1956 года он сядет на военный самолет, летевший в направлении Солнок-Мукачево, а затем в Москву. Примерно через неделю после поклона в Кремле Кадар в сопровождении советских БТР вернется в Будапешт, который почти очистили от повстанцев. Вспоминает Иван Серов, глава КГБ СССР в 1954-1958 годах. 2 ноября 1956 их вызвали на заседание президиума ЦК не как обычно, а в 9 часов вечера. Когда я приехал, то увидел в приемной людей, которые меня не знали. Это был Френц Мюних и Кадар. Войдя в зал заседания, он увидел, что все сидят и обмениваются отдельными фразами. Видимо, ждали меня. Тогда Хрущев сказал: «Ну, давайте начнем обсуждение». Жуков встал и сказал: «Я внимательно проанализировал присутствие наших войск в Венгрии, их дислокацию, и считаю, что нам нечего выходить оттуда». Надь объявил о выходе страны из Варшавского договора. «А если они так глупы, то мы ударим их лопатой, и они успокоятся». Мне понравилось такое смелое и ясное решение. В свою очередь я сказал, что правительство, в кавычках, Нади, должно быть изолировано. Хрущев спросил мнение других, и все согласились. Меня здесь нет. Накануне операции «Вихрь» Иван Серов 3 ноября прилетел на базу под Будапештом. Вместе с ним несколько подчиненных генералов и офицеров 13-го отдела КГБ по организации диверсий. Вокруг аэродрома была выставлена охрана. Серов звонил Михаилу Малинину, и тот сказал, что должен пригласить венгров на переговоры о выводе советских войск из страны. «Понял?» – спросил Серов. «Почти», – неуверенно ответил Малинин. «Ну, тогда действуй». «И нигде не упоминай меня, меня здесь нет», – добавил Серов. Венгерская делегация прибыла вечером на двух БТРах, двух танках с двумя взводами солдат. С ними был Пал Мелитер, назначенный за несколько часов до этого министром обороны и получивший звание генерал-майора Имре Надь. Переговорщики отправились в комнату Малинина. Каждому из венгерских стрелков, ожидавших в коридоре, приставили по одному советскому стрелку. За пределами здания приказов ждали дополнительные силы КГБ и военных армий СССР. Серов вошел в комнату, поздоровался. Малинин растерялся и встал, хотя имел Серовым такое же звание генерала армии. Потом сел и продолжил переговоры, в кавычках. Серов решил закончить спектакль, когда голос Малинина предательски охрипел. «Хватит этой болтовни об отводе советских войск», — сказал начальник КГБ. «Не для того трудящиеся Венгрии получили независимость, чтоб вы надели им на шею капиталистов». После паузы Серов добавил: «Переговоры закончились. Вы все арестованы». В этот момент один из венгерских генералов потянулся за пистолетом, но был уведен силой. Вся делегация вместе с охраной была разоружена. Венгерских высокопоставленных чиновников заставили через своих радистов передать приказ подконтрольным подразделениям: «Приказываем не сопротивляться армии СССР». На часах была почти полночь. На рассвете советские войска отправились в Будапешт. За несколько дней сопротивления венгерская революция потерпела окончательное поражение. Евгений Малашенко, который допросил венгров сразу после задержания, вспоминает: «Поздним вечером 3 ноября глава КГБ Серов и его группа арестовали венгерскую делегацию на переговорах в Текеле. В делегацию входили министр обороны Пол Молитер, начальник оперативного управления полковник Миклош Сюх и бывший заместитель председателя Совета министров Ференс Эрдей. Каждого из них разместили в отдельном помещении на гауптвахте под усиленной охраной. У них сложилось впечатление внезапного ареста, но они старались держаться достойно. В ходе беседы я успокаивал их насколько мог, говорил, что обстоятельства требуют временного задержания и изоляции. Через некоторое время они разберутся и вас отпустят. Эдей в результате избежал суда, а Молитер был казнен в Венгрии на виселице после нескольких месяцев советского плена. Наблюдая за их действиями во время событий в Будапеште в те дни и во время личной беседы, я не замечал в них преступников. Я скоро буду. В зигзагообразной жизни Пала Молитера было много резких поворотов. По свидетельствам сочувствующих, он всегда держался чести мундира, даже если ему приходилось служить в различных армиях. 25 октября 1956 года правительство Имре Надя направило бронетанковую группу во главе с Павлом Молитером в казармы Килиан в Будапеште, где обосновались вооруженные повстанцы. Его танк был единственным, кто достиг пункта назначения под обстрелом венгров, наиболее радикальных против СССР. Переговоры Молитера закончились неожиданно. Он разоружил партизан, взял под контроль территорию казарм и фактически встал на сторону повстанцев. После этого правительство Надя постаралось максимально соорганизоваться с повстанческим движением. Молитер приобрел популярность среди людей. Даже в тот момент, когда революция была подавлена Кремлем, а генерал-майор несколько месяцев находился в советском плену, в Венгрии ходили обнадеживающие, но беспочвенные слухи. Молитер сбежал, он организует сопротивление советам где-то в горах. Молитер родился в Пришево, Словакия, когда она была частью Венгрии, в богатой интеллектуальной семье. Он изучал медицину в Карловом университете в Праге. В конце 1930-х он присоединился к антинемецким студенческим движениям. Ради венгерского гражданства он поступил в военную академию имени Луи в Будапеште. Получил звание лейтенанта, в 1944 году попал в плен к советским войскам на Восточном фронте. Приняв коммунистические идеи, выучил русский язык. Он был одним из командиров венгерских сил сопротивления, сражавшихся против немцев. После Второй мировой войны Молитер стал членом Коммунистической партии Венгрии. Это способствовало военной карьере. До начала революции 1956 года он уже был полковником, но положил конец семейному счастью. Его жена – убежденная католичка Мария Пауш. У них было трое детей. Несмотря на преданность Молитера партии, семья находилась под постоянным наблюдением. Не выдержав внутреннего напряжения и внешнего давления, супруги развелись. 3 ноября 1956 года Молитер, не потерявший связи с детьми, передала новость Марии, которая жила с сыном и двумя дочерьми в центре бурного Будапешта. «Я скоро буду с вами». В ту же ночь во время переговоров на советской базе Текеле Молитер услышал: «Хватит этой болтовни, вас арестовали». Из выступления директора ЦРУ Алена Даллеса на 749-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 18 сентября 1958 года. Теперь я коснусь вопроса Венгрии. Трагедия этой страны продолжается. Весь цивилизованный мир поражен террором и репрессиями. Жестокое наказание через повешение премьер-министра Венгрии Имре Надя и генерала Пала Молитера было совершено в позорной тайне. В нарушение обещания безопасности отъезда Имре Надю заверили, что он сможет покинуть Венгрию, и о неприменении репрессивных мер. Подобные репрессии – симптом еще более тяжелого преступления, я имею в виду жестокое притеснение марионеточного режима, навязанного венгерскому народу советскими военными властями, при котором они постоянно живут. Повторилось бы снова. Генерал-лейтенант СССР, разведчик Евгений Малашенко в детстве мечтал покататься на лыжах и о футбольном мяче. В самые счастливые ранние годы в родном Нежине он возил воду из колонки в полукилометре от дома, пилил дрова вместе с братьями, ходил к реке Остер. В катастрофическом 1933 году он спасся от голода кормом для скота. Воспоминания об этом всплыли в памяти в 1954, когда Малашенко был назначен начальником первого разведывательного отдела Центральной группы войск СССР в Австрии. Несмотря на участие Вены во Второй мировой войне на стороне уже побежденной Германии, реальность там быстро пришла к европейской норме. Евгению Малашенко подарили квартиру и автомобиль. В свободное время он вместе с женой и детьми ходил в Венскую оперу. Отправился в Шенбрунн, дворцы Бельдевер, Винервальди. Он ездил за город любоваться предгорьями Альп, ловил в реках форель. В апреле 1955-го он стал полковником. В следующем месяце Хрущев начал вывод войск из Австрии в обмен на нейтралитет страны, а Малашенко отправили в Венгрию. Там осенью 1956 года, в разгар революции, он воочию увидел, к чему готовы люди, предпочитающие отвернуться от коммунизма. Такие события из его жизни можно было бы включить в синопсис фильма, который никто не снимал, о семейном проклятии семьи Малашенко. В 1940-е героические годы Евгений Малашенко в военной разведке освобождает города, отправляется в рейды в тыл врага, получает несколько травм. В последние дни войны, когда на Рейхстаге уже установили красный флаг, но немцы продолжают сопротивление, Малашенко поручают договориться с противником о выдвижении ультиматума о капитуляции. Он едет с группой опытных скаутов. Как их будут встречать? По дороге офицеры вспоминают случаи, когда враг вероломно расправлялся с советскими парламентариями под Сталинградом, Будапештом, в других местах. Но эти переговоры 11 мая 1945 года проходят почти без эксцессов. Немцы ультиматум не принимают. Они выпускают группу Малашенко, только дают по их транспорту очередь из пулеметов, которая не достигает цели. 1956 революционный год. Малашенко работает над подавлением восстания в Будапеште. В душе разведчика много размышлений, но он делает выводы в пользу коммунизма. В венгерском беспорядке виновата провальная политика местных социалистов, которую использовали западные империалисты и их сторонники из радио «Свободная Европа». «Все будет хорошо», — дает слово Малашенко Палу Пелитеру и другим членам венгерской делегации во время допроса. Там разберутся и вас всех уволят. 1990-е. Постсоветские. Генеральным директором Останкина становится сын Малашенко Игорь, экс-консультант аппарата президента СССР Горбачева. Создает «Итоги» с Евгением Киселевым, а затем и НТВ. Отвечает за предвыборный пиар Ельцина в 1996-м. 2000-е. Путинские. Скаут Евгений Малашенко начинает писать мемуары. Его сын Игорь считает президентство Путина ошибкой для Ельцина, переезжает в США. Процесс его развода длится годами из-за раздела имущества. 2010-е. Путинские. Игорь Малашенко возвращается в Россию, живет с журналисткой Баженой Рынской, попадает в скандальную хронику. Ксения Собчак возглавляет предвыборный штаб. 2019, последний год. 64-летний Игорь Малашенко кончает жизнь самоубийством. Тело погибшего найдено повешенным на дереве в саду его дома в Сотогранде на побережье Коста-дель-Соль в Испании. Официальная версия относительно причины смерти – самоубийство. Перед смертью генерал-лейтенанта Евгения Малашенко в 2017 году и за два года до самоубийства его сына Игоря в России вышла еще одна, последняя книга с мемуарами разведчика. «С теплым чувством вспоминаю генералов, офицеров и солдат, с которыми мне приходилось служить родине безоговорочно», написал гражданин Российской Федерации, который получил в Украине орден за заслуги 3-й степени. я не жалею о выбранном пути и повторил бы его снова.
Du checkar.